Говорит радио «Свобода». Микрофон Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это известный проект «Аги» на Потапском переулке. В мае 2004 года обсуждалась тема «Интеллигенция и революция». Александр Блок, автор известной статьи под таким названием, полагал, что долг интеллигенции – быть вместе с народом. Мы вспоминаем эти рассуждения на фоне новой волны протестов. Философ Михаил Рыклин эмигрировал в Германию, Елена Петровская, Игорь Чубаров, поэт и переводчик Александр Скидан, Илья Пономарев, в то время руководитель аппарата Молодежного левого фронта, ныне политэмигрант, живет в Киеве. Максим Кучинский, представитель радикального экологического движения «Хранитель радуги», антрополог.
У меня вопрос сейчас к Саше, к Чубарову и к Лене Петровской. Почему каждый из вас лично испытывает этот интерес к левой мысли? Почему мы все вот здесь по этому поводу сегодня собрались?
Я просто понял тему так: интеллигенция, революция в классическом смысле. Роль как бы вот интеллектуалов, интеллигентов в тех процессах, которые, в общем, являются объективными. То есть вот революция в этом смысле, на примере вот нашей страны, показала, что это не какой-то заговор каких-то 2-3 людей страшных, а это объективное явление социальной жизни, неизбежное, связанное с тем, что та символическая структура в обществе, в государстве, которое устанавливается в тот или иной период, неизбежно разрушается тем или иным путем. Путем медленных реформ или путем взрывного такого переворота всего, за счет развития производительных сил, как это было вот в марксизме, или за счет, как можно сказать, прогресса, роста знаний в обществе и так далее. Естественно, в этом смысле интеллигенция должна как бы сыграть свою роль здесь. Почему вообще возникает эта тема? Потому что традиционно интеллигенция, интеллектуалы испытывают некоторую вину двоякого рода. Перед народом, прежде всего. Вина эта связана с понятием труда, безусловно. Потому что интеллектуалы, они здесь близки к правящему классу, классу буржуазии или там в другие времена класса там феодалов, не работают, условно говоря, занимаются другого рода деятельностью, умственной, там, интеллектуальной и так далее.
Я возмущена.
Я не думаю, что после того, как я поясню, что сейчас произошло с интеллектуалами, это возмущение останется. Дело в том, что вот эта вина, она имеет и второй характер. Это вина перед государством, перед большим таким отцом. В принципе, вот в этих в двойном таком зажиме интеллектуалы часто пребывают. Но сейчас, на сегодняшний день, эта вина начинает уже не то чтобы искупаться, она уходит, потому что интеллектуалы сейчас также в нашем, по крайней мере, обществе перестали принадлежать к правящему классу. Они тоже стали трудиться очень много. Это вынужденная вещь. То есть вот я, например, не могу как философ реализовать себя, потому что за это там даже нельзя сказать, что никто не платит. Просто этого нет, этого спектра уже в современной жизни. И поэтому нужно заниматься какой-то деятельностью, например, издательской, да? Естественно, это большой труд, отчуждающий труд. И мы как бы таким образом разделяем с трудовым населением, с наемными рабочими их судьбу и, соответственно, мировоззрение. Это абсолютно понятная вещь.
Понятно, спасибо. Игорь Чубаров, Саш Скидан. Саш, ты поэт, переводчик, вполне человек, который мог бы спокойно никакой общественной деятельностью не заниматься.
Я бы вот что хотел сказать, что, в общем-то, существуют три вещи, ради которых стоит жить и, может быть, отдавать свою жизнь. Это любовь, политика и поэзия. Все эти три вещи обладают структурой события, взрывного события. События, которое в зазоре собственного короткого существования, проблеска, позволяет и человеку, как субъекту, реализоваться сполна, и коллективу реализоваться. Если мы говорим там о революции, скажем, это радикальные совершенно исторические события, переворачивающие ход истории и, главным образом, позволяющие институализировать коллективу, сообществу, себя как именно таковое. Поэтому мне кажется, что сегодня очень, очень важно понимать, что не должно произойти никакого ренессанса вот такого ортодоксального марксистского толка, потому что мы это сильно прошли, это связано с ГУЛАГом и с прочими чудовищными вещами. Поэтому нужно радикализовать наиболее демократические тенденции в марксистской и неомарксистской мысли, пересмотреть концепцию партии как движущие силы истории, пересмотреть понятие класса, пересмотреть понятие пролетариата. И все эти вещи сегодня требуют очень серьезных раздумий, прежде всего от интеллектуалов. Вот, например, когда я 17 лет работал в котельной, у меня этой проблематики не особенно возникало, потому что был такой эскапизм, да, позволявший заниматься интеллектуальной деятельностью, поэзией, переводами и так далее. Как только я влип в глянцевую журналистику, я стал понимать, что я продаю свой труд, но последствия гораздо серьезнее. Экзистенциальные последствия гораздо серьезнее для тебя как субъекта в этой ситуации. И вот 2 года, как я уже в этой проблематике как-то барахтаюсь, и для меня выход на такой коллективный творческий проект, как издание газеты, устроение каких-то политических, одновременно художественных акций, это, в общем-то, выход из того экзистенциального кризиса, который неизбежно связан с тем, что ты просто продаешь свой умственный труд.
Спасибо, Александр Скидан. Свобода в клубе «Агит». И я бы сейчас хотела отдать микрофон Елене Петровской, которая вчера сказала: «Интеллигенции нет». Но я вернусь, если можно, Лена, к поставленному тобой вопросу в несколько более нейтральной тональности, в отличие от выступавшего даже Саши вот сейчас.
То есть все с пафосом, мужчины с пафосом.
Ну, это хорошо, да? Хорошо. Это должно заводить. Просто возвращаясь к твоему вопросу о том, что может привлекать сегодня в левый день. Вот мне кажется, везде проскальзывает желание подспудное выделить некую левую идею в ее чистоте. И невозможность это сделать. Я вот не хочу располагать себя в этой системе координат. Я думаю, левая идея нечиста по сути своей сегодня. И вообще мы должны, мне кажется, вот как-то переопределить ее для себя. И я переопределяю ее достаточно, мне кажется, нейтральным образом, а именно, если сегодня остался где-то потенциал социальной критики, я думаю, что это и есть левая идея сегодня. Вот почему мы так бьемся, говорим, смотрим на Запад, вот там эти левые интеллектуалы, мы смеемся над ними, говорим, их времена прошли, там, я не знаю, Сталин, разочарование в Сталине, перестройка, все, что последовало, катастрофа, катастройка, как ее называли и так далее. Все, что последовало потом, почему они остались? Что в них сохранилось живого? Почему они по-прежнему образуют какое-то вот сообщество? Если уж воспользоваться этим несколько навязчивым словом. Да просто потому, что они определяют себя не как левые, а как люди, которые способны к социальной критике. Я считаю, что мы сейчас остро нуждаемся в формулировании критической позиции в отношении того же государства, которое не столько апроприирует наши усилия или чьи-то другие, сколько манипулирует нами. И вот Миша не даст соврать, именно государство сейчас давит, в том числе на творческую, извините, интеллигенцию, Лены, вот это возвращает нас к ситуации людей, которые по-прежнему продолжают свободно выражать себя в некотором общем пространстве. И вот как, на каком языке осуществлять это протестное движение, если угодно? На каком языке возражать? Вот ты, Игорь, опубликовал Лукача. Но может ли язык Лукача быть сегодня продуктивным для выражения социально-критической позиции? У меня есть сомнения на этот счет. Но формулирование такой позиции абсолютно необходимо. Выработка языка для такой позиции абсолютно необходимо. Если кому-то угодно называть ее левой, я это принимаю. Но выбрасывать этот стяг совершенно не обязательно.
Это был не менее зажигательный, чем мужские речи, спич философа Елены Петровской. Илья Пономарев, пожалуйста.
Мне кажется, что существует определенное непонимание, что такое левое. То, что действительно левое предлагает определенную идеологию, да, и именно поэтому мы все пытаемся говорить о том, что такое настоящий левый, не настоящий левый. Это было с момента зарождения левой идеи, поиск этой самой чистоты, да, кто лучше понимает идею, а кто хуже понимает идею. Левые – это не сила социального протеста, хотя эта часть, безусловно, является очень важной нашей составляющей. Но в отличие от правых сил, которые точно так же протестуют против тех или иных вещей, которые существуют в нашей жизни, и точно так же предлагают какую-то социальную критику, мы предлагаем целостную картину мира, которая случится, если мы победим, и если будет реализована наша идея. Именно в этом принципиальное мое тоже несогласие с тем, что говорила Лена, относительно того, что у нас это регресс, то, что мы пришли влево, это значит, мы сдвинулись куда-то назад. Мы не сдвинулись никуда назад. Во всем мире левые и прогрессивные являются синонимами, а правые и консервативные точно так же являются синонимами. Левые всегда – это те, кто зовут общество вперед, кто зовет его к модернизации, к эволюции и к революции. Правый – это всегда кто пытается ситуацию заморозить, обратиться к фундаментальным ценностям, быть почвенниками, националистами и так далее. И в этом есть принципиальная разница между левой и правой идеей.
Илья Пономарев. Михаил Рыклин, пожалуйста.
Я бы хотел вот добавить одно отсутствующее звено в нашей дискуссии. Так как она называется «Интеллектуальная революция», мы должны, конечно, иметь в виду, что революция бывает не только левой. Скажем, немецкий нацизм, он также рассматривался как революция. Гитлер был лидером революционного движения. Такие немецкие интеллектуалы, как Мартин Хайдеггер, Людвиг Клагес, Альфред Боймлер, это очень крупные были фигуры. Они внесли существенный вклад в нацистскую революцию. И мне кажется, что то, что мы сейчас переживаем в нашем обществе, немножко напоминает последние годы Веймарской республики и очень сильное давление справа. Мы имеем очень сильное революционное движение в России сейчас правого направления. Исключительно мощно. Националистическое, религиозно окрашенное. Ну вот Елена не даст соврать. Эти вопросы как бы все время выползают. И почитайте статью Ходорковского, где он отказывается от либерализма из «Матросской тишины». Как бы либерализм, которого наша страна практически не знала, уже как риторика дискредитирован. Социализм, которого наша страна практически не знала, на риторическом уровне, глубочайшим образом дискредитирован. Так что не дискредитировано? Еще не дискредитирован крайний национализм и религиозный фундаментализм, и они резко сейчас идут к власти, причем не без помощи довольно мощных структур.
Я себе позволю одну цитату. Андрей Фурсов в рецензии на Лукача как раз формулирует так. «Революции возникают, помимо прочего, как выход из безвыходности, рождаются в мозгу. В мозгу монаха, трирского еврея Выкреста, присяжного заседателя, неудавшегося архитектора, обедневшего аристократа. Революции рождаются из стремления к свободе и из воли к жизни. В ситуациях, когда и только воля говорит «иди», как сказал Киплинг. Как заметил Баррингтон Мур, революции – это часто не столько грозный рык восходящих социальных групп, сколько предсмертный рев классов, над которыми вот-вот сомкнутся волны прогресса. Революция – это, как правило, реакция на так называемый «прогресс» и «прогрессоров» в кавычках. Их часто совершают фундаменталистский, по сути, субъект, когда оптимизм воли преодолевает пессимизм разума.
«Свобода в клубах. Интеллигенция и революция. Фрагмент программы 2004 года».
У нас появились вопросы.
Добрый вечер. Евгений Флор, Союз радикальных художников. У меня скорее не вопрос, даже а ремарка вот по поводу дискредитации левого движения со времен Сталина. Нужно бы вспомнить 21-й год, как бы господ большевиков. Я не оговорился именно господ, потому что я хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию на юге Украины, когда у махновцев был лозунг «Советы без коммунистов». Хотя единственными реальными коммунистами в те времена были как раз крестьяне той гуляй-польской провинции. По-моему, дискредитация началась вот именно тогда, когда возникли параллельно бунты в Сибири, и когда псевдолевые ленинцы, троцкисты и прочие ныне жующие номенклатурщики стали подавлять просто реальные коммуны. Как сейчас можно говорить после всего произошедшего о марксизме? Вот такой вопрос.
Игорь Чубаров, пожалуйста.
Я тоже симпатизирую анархизму, но увлекаться в разоблачении нашей истории не стоит, потому что она как бы не закончилась тем, что вот установился ГУЛАГ, установился тоталитаризм, и теперь нас ожидает в случае как бы вот развития левых идей та же самая история. Все зависит в данном случае именно от роли интеллигенции, интеллектуалов. Никто больше этим заниматься всерьез не будет, потому что действительно у масс, наверное, есть такая особенность, когда они вот выходят на улицы и объединяются, разные идеи могут начинать ими двигать. Но чтобы идея была именно та, которая не приведет к новому тоталитаризму, необходимо развитие именно и теории, и левой такой гражданской практики. Мы страна проигравшего социализма, это надо признать. Задача состоит просто в том, чтобы маховик истории, который раскручивается сейчас, не привел к очередному уничтожению и левых настоящих, что произошло в нашей стране, и интеллектуалов, и интеллигенции. Для этого необходимо заниматься созданием горизонтальных связей в обществе. Это так называемое гражданское общество, которое, однако, не должно подменить собою необходимость смены власти прежде всего, но власти не той, которую мы имеем на самом высоком уровне, на уровне там представительной власти, на уровне президентской власти и так далее. Власть должна перейти непосредственно к людям. Философские идеи, они не могут быть вообще, вот такой тезис я сейчас выскажу, не могут быть правыми, они могут быть только левыми. Это однозначный вывод вот всего 20 века. Я не знаю ни одного правого интеллектуала, который бы добился такого успеха.
Хайдеггера.
Насчет Хайдеггера, да. Но здесь как раз не этот аргумент, Хайдеггер. Михаил, в данном случае он играет скорее в пользу меня, потому что он тоже был революционером, как вы сказали, только заблуждающимся.
Максим Кучинский.
Если уж как бы говорить об истории, то левые – это те, кто сидели слева в конвенте, и которые просто имели определенные отношения к личной власти вот того конкретного монарха. Да? И именно так возникла эта мифология. Я бы предпочел говорить о другом. Большинство тех самых идей, которые предлагаются населению, это идеи, которые высказывают люди, желающие на этих самых идеях, под этими самыми лозунгами, завоевать место на пьедестале. Они могут говорить о том, что да, нужно народу дать больше прав, там еще что-то. Но на самом деле они заботятся прежде всего о решении своих собственных материальных проблем, психологических проблем, бытовых проблем, экзистенциальных проблем, в конце концов. Правильно с самого начала говорилось о чувстве вины интеллигенции перед народом, но вот такое решение этой вины, борьба как бы за права народа, является на самом деле сублимацией этой вины. Идея, как это сегодня говорится, о гражданском обществе, то есть идея реально развитого самоуправления, власти самих людей внизу и выстраивания этой самой власти именно снизу, эти идеи для меня являются левыми.
Спасибо, Максим. Я все-таки хотела, чтобы Михаил Рыклин ответил Чубарову на предмет списка философов.
Нет, на самом деле правых мыслителей достаточно много. И, ну, например, Селин, люди, которые были под следствием после войны, Эзра Паунд, который выступал за итальянский фашизм, ну и другие. На самом деле этих фигур достаточно много. Может быть, левых интеллектуалов побольше, конечно.
Давайте послушаем народ.
Меня зовут Василий Голташов, я член Центрального комитета Союза коммунистической молодежи. Дело в том, что для коммунистов революция – это вопрос пути к свободе. И интеллигенция здесь играет роль такого основного проводника и в то же время первого освобождающегося элемента общества. Интеллигенция освобождается от пут капитала, и она становится творчески свободной. Она получает возможность реализоваться. И в этом смысле левые – это прогресс. Вот мне бы хотелось слышать отношение всех собравшихся здесь к этому.
Крупнейшие эксцессы 20 века, связанные, конечно, с левыми тоже движениями. Левая идеология чудесна. Практики левые, если мы берем такие места, как Камбоджа, там, Советский Союз, они, конечно, совершенно иные.
Михаил Рыклин, Илья Пономарев.
Я хочу сказать, во-первых, что эксцессы – это тоже часть прогресса. Это просто там, они могут быть удачные или неудачные, но это тоже прогресс.
Всем людей, которые да. получили тяпками по голове.
Нет, это все. Но это тоже часть прогресса, да?
Да?
Я хочу сказать, что 20-е годы были как раз годами небывалого расцвета именно альтернативного современного искусства. Да? Все имена, которые уже звучали, и живопись, и архитектура, это, и литература, это театр, безусловно, кино, во всех без исключения областях культуры 20-е годы именно революция породила пласт новых. Не НЭП, это революция их освободила. Эти люди были гораздо более радикальны. Они критиковали НЭП, то есть как отступление от революционных интервалов.
До 27-28 года это была именно новая политика.
И один маленький пример.
Я хотел бы просто поднять тост за в память об этих людях, которые потом все сгнили в ГУЛАГе.
Вопрос.
Меня зовут Укроп, активист экоанархического и анархокоммунистических движений. Во-первых, я хотел бы сделать небольшую ремарку. Вот когда я слышу слово «революция» из уст правых, вот как национал-большевики, к примеру, вот Михаил говорил, что были вот правые революции. Ни разу в жизни всегда правые и фашисты, и националисты приходили к власти либо вооруженным захватом ее, что я не могу считать революцией, потому что революция – движение масс, либо по поводу выборов. Поэтому я считаю, что революция может быть только левая. Также мне несколько иногда бывает даже страшно, когда вот, к примеру, левое движение, вот левый молодежный фронт, да, который общается с молодежным яблоком, который борется за оставление эксплуатации в обществе, да, и когда лидеры левого молодежного фронта там работали в ЮКОСе, да, имеют немерено баблосов, и вот и очень смешно, когда они начинают бороться за равноправие в обществе. Почему вот как бы левое движение, которое считает себя авангардом, которое знает то, что нужно и интеллигенции, и пролетариату, и вот оно вот так вот ведет свою гнет-линию, как это можно вообще движение называть революционным, когда вот есть какие-то люди, которые вот хотят вот только какой-то один путь выбрать и не оставить вообще никаких шансов другим идеям. Можно ли называть это революцией? По-моему, это какое-то кощунство.
Константин, студент Московского энергетического института. Хочу напомнить, что собрались мы на тему интеллигенция и революция. Интеллигенция – это все-таки люди мыслящие. Живем-то мы уже в 21 веке, не в 19, не в 20. Поэтому, соответственно, надо мыслить уже современными законами. Современные законы диктуют законы выживания. Это не те революции, когда можно поднимать массы людей. В нынешний мир, если взять Германию, Америку, взять Японию, это революция научного труда. Революции, когда надо созидать, надо уметь зарабатывать. Левое крыло, которое говорит, что оно прогрессивное, которое может дать народу волю к созиданию, к творчеству, за последние 75 лет ничего не дало, за последние 10 лет не сделало ни шагу к этому. За последние 5 лет, когда ситуация в стране стабилизировалась, инженеры стали сами искать пути выхода решений. Почему мы говорим только о политической революции? Почему нельзя пойти путем научно-технической революции?
Мне кажется, что Илья Пономарев готов что-то сказать по этому поводу.
Я постараюсь ответить кратко на этот вопрос, заодно ответить на предыдущую реплику, потому что действительно я работал в ЮКОСе и зарабатывать деньги умею. Научился это делать именно в 90-е годы. Как раз на протяжении последних 5 лет возможностей для зарабатывания денег и вообще возможностей для свободной реализации в стране колоссально снизилось. Окна возможностей практически все закрыты. Молодому поколению войти в рынок сейчас практически невозможно, потому что там вообще и рынка-то нет. Говорить о том, что ситуация как-то налаживается, да, она абсолютно бессмысленна. Мы как раз видим сейчас большой приток людей в левое движение именно поэтому, потому что люди хотят самореализации, и они начинают понимать, что именно через левую идею, да, они могут этой самореализации достичь. Именно за счет этого приходят люди из бизнеса в левое движение.
Спасибо, Илья. Да, пожалуйста, Максим Кучинский.
В принципе, это как раз то, что я и говорил. Люди, так или иначе себя идентифицирующие с интеллигенцией, переживают по поводу того, что они не сумели по тем или иным причинам встроиться в это официальное общество. И они пытаются поднимать под эти знамена важный ресурс, который они называют народными массами, выдумывают специальные инструменты для мобилизации этих масс, которые называются идеология, и пытаются решать свои проблемы. Это совершенно не путь ни интеллигенции, в моем представлении, ни левого движения, в моем представлении, ни революции, в моем представлении.
Интеллигенция никогда не была классом, это всегда была межклассовая прослойка.
Я понятия не имею, что такое классы. Либерда, это нависло в ушах уже.
Ну, а может быть, стоит что-нибудь почитать, тогда будет понятно.
Да я читал класс, уже, да. Благо там, как бы в аспирантуре, как бы некоторым образом.
Сейчас у нас вопрос.
Алексей, национал большевик, рядовой. Вопрос Михаилу Рыкину. Не считает ли он, что революция 17-го года, имею в виду октябрь, явилась модернизация социального заказа того движения масс, которое наблюдалось во всей русской истории, от призвания подлыми людьми Андрея Боголюбского, отмененной Пожарского, восстановившей монархии Михаила Романова и так далее?
В принципе, эта революция октябрьская, она с самого начала была воспринята практически всем внешним миром как событие мирового значения. Эта революция, как бы первые 12 лет своего существования, имела колоссальные достижения во всех областях. Но я повторяю, с 21 года по 29 в России был НЭП. Настоящее событие, величайшее событие русской истории 20 века, это не революция 17 года, если говорить о русской истории, это коллективизация 29-30 года. И кончается Октябрьская революция в том понимании, которое было у первоначальных большевиков. Начинаются совсем другие процессы, связанные с огромным притоком крестьян в города и с репрессивной политикой государства, которая лихорадочно пытается контролировать эти движения.
Илья Пономарев.
Кажется, что предыдущая революция в стране произошла тогда, когда был переход от аграрного общества к индустриальному. С этим была связана и коллективизация, и все остальное. Сейчас страна стоит на пороге нового перехода от индустриального к информационному обществу. То, как пройдет этот переход, зависит прежде всего от позиции интеллектуалов, в том числе тех, кто собрались в этой аудитории.
Илья Пономарев, Александр Скидан.
Для меня революция – это действительно движение освобождения. Каждый, прежде всего, должен понимать, что, говоря о революции, желая свободы, он или она, прежде всего, должны революционизировать себя, то есть входить в это становление свободы. Это процесс. Нужно осторожно оперировать понятиями массы, коллектива и сообщества. Потому что здесь свобода, как процесс, может обернуться своей противоположностью. И драма, и трагедия нашей российской истории во многом и заключается в том, что это освободительное движение переходит в свою противоположность постоянно. Сегодня, мне кажется, что мы вошли в контрреволюционное становление, и надо искать левым силам механизмы противостояния и коллективного сопротивления. Но это коллективное сопротивление возможно только тогда, когда мы не репрессируем человека. Вот в этом как бы двунаправленном движении, мне кажется, и какой-то залог этого освободительного движения, успеха.
Александр Скидан, Елена Петровская, пожалуйста.
Хочу сбить пафос. Никаких предостережений, никаких пророческих слов. Мне кажется, что в наших условиях левая идея становится брендом. И он просто объединяет очень многих людей, которые попадают в поле публичности именно благодаря тому, что они используют определенный набор терминов, идей, потому что это их маркирует. И вот я просто, как тот человек, который симпатизирует левой идее в ее критической ипостаси, вот хочу высказать такое свое опасение и предостережение. Вот и все.
Елена Петровская. Михаил Рыклин.
Революции во многом стояли в традиции, европейская традиция апокалипсиса. Шли они справа, шли они слева. Они завершались горами трупов. И мы не можем сейчас говорить, что эти горы трупов возникли случайно. Конечно, намерения первоначальные были кристально чисты. Но горы трупов возникают совершенно неизбежно. Можно вспомнить то, что сказал когда-то Черчилль. Демократия очень плоха, но, к сожалению, все остальное еще хуже. Это, в конечном счете, то, к чему сейчас более или менее люди приходят.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Интеллигенция и революция. Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Голосовой помощник Радио Свобода.
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Международная неделя памяти жертв Холокоста. Фестиваль Бруно Шульца и его окрестности. Драгобыч, Западная Украина. Историк, переводчик, фотограф Леонид Гольберг рассказывает о хоральной синагоге и о церкви Святого Юра.
Внесение Торы, ну, я не знаю, по свидетельству очевидцев, на 7 раз носили Тору по 6, так не один может быть синагог. Наверное, когда освящали синагогу прогрессивную в 1909 году, то есть, вероятнее всего, с начала 20 века подобных событий в Драгобыче не было. И тут думали, по всем правилам, это можно было вообще чуть ли не через весь город нести Тору. Но решили обойтись малым. Вверх от синагоги по улице от угла, вот от перекрестка, и вниз под купой несли Тору. Люди периодически менялись. Равин главный говорил, равин так, а теперь ты. И человек несет, а там вся эта толпа поет, танцует, потом это все входит во двор. Кто может, кто идет по улице, кто хотел, заходили смотреть. Маршрутки народ останавливал, просил водителей остановиться, потому что такого не видели вообще за все эти времена. Сопровождало это все, кроме того, что там танцуют, поют. Пушкин Клезмер Бенд. Вот они играют, там бы просто там была одна труба, это белая труба. Фантастическая музыка, потом это все заходит. Все это количество людей в синагогу. На момент останавливается, читаются все положенные молитвы, а потом еще и в синагоге эти все танцы, а потом наверху народ почивается. А самое интересное, что Торе внесенный, ну, ее действительно, там есть такая цитата определенная, что ну как невесте отношения, святое и священное действие. И вот эта Тора, которую во время Холокоста где-то спрятали, неизвестно где, и в 46-м году вывезли в Израиль, и теперь она вернулась через столько лет, а ей почти 200 лет, она другая. Но только поменяли мантию ты видела, она там с донаторской надписью, с благодарностью семье Виксельберга и Феликсу Виксельбергу, которые и синагогу восстановили их стараниями, и Тору нашли в Израиле. Я понимаю реакцию на фамилию, там, скажем, российского олигарха, но в силу обстоятельств, куда мы от этого денемся, раз. Во-вторых, отец здесь прожил, ну, кроме того, что он там во время войны был, я не знаю, на фронте или в Трудармии, не важно. После войны вернулся сюда, работал здесь, а до войны закончил здесь гимназию вместе с небезызвестным Альфредом Шайером в одном классе. И в конце концов часть семьи по линии отца у Виктора, часть семьи лежит вот в Бронниц.
Вот что такое Бронницы, Бронницкое кладбище, Бронницкий лес?
После первых советов пришла немецкая нацистская оккупация. В Дроговиче было создано 5 лагерей принудительного труда для евреев и гетто. И практически уже с конца 41 года периодически евреи вывозили в Бронницкий лес, 20 километров отсюда, где их расстреливали. Весна лета 43 года гетто было ликвидировано. Вместе с лагерями труда часть евреев еще там расстреляли, а часть тех, кто остались, вывезли в Белжец. Это именно лагерь смерти. У нас по-русски, по-украински иногда лагерями смерти называют и Аушвиц, хотя он не только лагерь смерти, потому что это концентрационный лагерь. А Белжец — это лагерь, где были поставлены платформы перед газовыми камерами, вагонами привозили евреев и цыган, их умещали. Так вот, оставшихся вывезли в Белжец. Ну, а за время оккупации от 11 до 13 тысяч евреев в Дроговиче и Холице лежат в Бронницком лесу. Это 13 братских могил, самая длинная, 30 метров в длину. И есть свидетельство, что там еще около 200 могут лежать украинцев и поляков, которых поймали на том, что помогали. Потому что в городе, в центре, есть стена, у которой расстреливали мирное население, но это не евреи. Если же не евреи спасали, тогда тоже в Бронницу. У стены вот этой плача иногда говорят, что там расстреливали. По свидетельствам очевидцев, до создания гетто было только 2 еврейских акции, потом уже исключительно в Бронницу. Это дорога на Самбор. Есть такой текст вот первого председателя восстановленной общины Дроговичского Льва Мазура, Бронницкий лес, потому что дорога на Самбор лежит, и что по этой дороге просто вели пешком, приводили туда, они окапывались по пояс, есть свидетельство немцев, и гасили из автоматов или пулеметов. Потом часто одежду, вещи какие-то привозили и выбрасывали. Или где-то, или в центре города, и так люди узнавали, что уже нет родственников.
Сколько евреев жило в Дроговиче до войны?
По разным данным, на конец 1938 года в Дроговиче было около 39 тысяч населения. Из них 9,5 примерно, это 33% поляки, 8,200, может, 22% украинцы, и от 15 до 17 тысяч, то есть 40% евреев. Было еще небольшое количество немцев-австрийцев, у них был свой квартал, который имел даже самоуправление, то есть по-польски это гмина. Свой староста был, так называемый корос. Но основные вот 3 этноса – это поляки, украинцы, евреи, евреи, украинцы, поляки. И поэтому Мариан Хеммер и сказал, что Дрогович не город, а полтора города. Півтора міста, полтора міста, аїр вахеці, якщо на івриті. Були якісь конфлікти, може бути. Але до примерно конца 30-х годов это все было больше на бытовом уровне, а так между собой как-то не сильно конфликтовали. Примерно начало 40-х годов община обратилась к мэрии с тем, чтобы позволили построить большую синагогу, потому что община уже, очевидно, была довольно значительной. И вот по инициативе раввина Лазаря Тейтельбойма в 1842 году начали строить вот эту большую синагогу. Строили 23 года. Построена она в еврейском квартале, который называется Лан. Это не Лан-поле, это Лен, немецкое слово, которое означает давнюю меру земли, равную нынешним 18 гектарам. Она была так на пограничье города и загородных территорий, потому что в то время еще нельзя было ни христианам, тем более евреям, пребывать в городе, кроме ярмарковых или торговых дней. Эти правила нарушались, время отменялись, но так это продолжалось аж до середины 19 века. Вот когда ее уже построили, уже тогда евреи могли и строиться и в других частях города. А тут одно было условие, что она не должна быть выше ратуши, выше костела и так далее. Но она построена в очень удобном месте, ее из многих точек видно, хотя ратуша до балкона, до обзорной площадки 40 метров, костел только немножко выше, синагога всего лишь 19,5 метров высоты. Ну и вот ее с 23 года строили, и потом эта синагога становится самой большой в обеих Галициях, в западной и восточной, как свидетельствуют документы. На начало 30-х годов в Драгобыче небольшом было три костела римско-католических, 7 церквей и 17 синагог. Но при этом на очень большие праздники, это я говорю со слов внука главного раввина довоенного, на большие праздники весь Кагал собирался здесь. Потому что уже известно, что незадолго до Второй мировой войны вот этот еврейский квартал традиционный уже перестал быть сосредоточением еврейской жизни, потому что тут жила в основном беднота. Тут оставалась только большая хоральная синагога, оставалась больница, принадлежавшая Кагалу, и напротив была основана в 17 веке кладбище еврейское, которое коммунисты в начале 50-х просто уничтожили. Ну и еще интересно, что по свидетельствам людей междувоенного периода, в Драгобыче в то время доминантой и с личностью, то доминировали две персоны. Раймон Ярош, польский шляхтич, который трижды избирался мэром Драгобыча. И, как ни странно, главный раввин вот этой синагоги Якуб Авигдор, который фактически был главным раввином в одно время Драгобыча. Что касается Яроша, он же, кроме того, что трижды мэр, он владелец акционерного общества «Зброя Трускавецкий курорт Трускавец», то вот этот самый Ярош периодически приходил к Авигдору в синагогу и говорил: «Ну, есть бедные евреи, которые тоже бы на втусе бы хотели попить. Вот тебе бесплатные курацийные билеты». То есть, ну, мы говорим о русской путевке, просто билеты, благодаря которым можно было
попасть на курорт.
Ну, а что касается синагоги, она себе спокойно, нормально там просуществовала, как синагога до 39-го года, несмотря на то, что уже после 36-го года начались определенные конфликты между общинами, но тем не менее. Все это было. Церковь Юра себе действовала, синагога действовала, костел, понятное дело. Но приходят первые советы. Они закрывают храмы. Они массу закрыли и христианских храмов. Закрывают они синагоги, причем, как вот сказал мне внук Авигдора, что как раз вот еще была служба на Йом-Кипур, это осень 1939 года, потом синагога закрыта была. Нет данных, что в ней было и как, она была просто закрыта. 1941 год пришли немцы, в 1944 немцы ушли, советы пришли, сделали слад соли, потом уже сделали примерно с 60-х годов мебели. Магазин самый большой на Драгобыче округе они разрушили. Арон Кодыш, это святой шкаф или святая арка, где находится Тора, они Биму, возвышение, с которого читают Тору, разрушили. И через вот там, где был Арон Кодыш, сделали железные ворота, и грузовики возили мебель прямо вот так в молитвенный зал. Ну и скажу, что до того, как в костеле, это самый старый памятник архитектуры и культуры и истории в Дрогобыче, год основания 1392, до того, как нам сделали музей атеизма, то в костеле Святого Варфоломея был самый большой для Дрогобыча и околиц мебельный склад. А в 89 году передали общине, но тогда уже община там была, ну, может, 200 с лишним человек. Ну, что смогла, сделала одну комнату, где могла собираться. Потом уже один фонд иудейский дал деньги на крышу, потому что уже текло. Двух третей, наверное, не было. И потом это все остановилось, но вот той истории с Виксельбюргом. Сделали новый проект, это уже стоило чуть дороже. Ну, и вот потом уже восстановили приближенно к документации, которая сохранилась. Там есть дискуссия по поводу цвета. Ну, цвет был просто темнее. Но главная гамма была такая же точно. Вот. А сама вот, сам Арон Кодеш, это юноша, 23-24 года ему, выпускник Слийского училища художественного, теперь это колледж. Мальчик-юноша один вот это все восстановил. Вот по фотографии, одна из немногих фотографий начала 20-х годов. Там тоже с цветом думали, но белым делать сейчас это, ну, сделали чуть темнее, но тем не менее это видело, что это все выглядит довольно прилично. Вот точно так же я надеюсь, что в церкви Юра восстановит иконостас все-таки приближенно к тому, как он выглядел до того, как в 58-м году его просто перекрасили, то есть на живопись 17 века нанесли.
Дрогобыч, полтора города, две церкви, хоральная синагога и церковь Святого Юра. Рассказывает Леонид Гольдберг.
Поговорим о церкви Святого Юра. Это, конечно, невероятное произведение архитектуры.
Я, во-первых, еще когда был совсем юн, у нас в Дрогобыче бытовала такая легенда, что вот стоит церковь закрытая, слава Богу, там ничего с ней не случалось. И ходила легенда, что вот ее ничего с ней не делают, никто ее не трогает, потому что она какого-то там ЮНЕСКО-памятник. Хотя в те времена, это было очень давно, мало кто знал в Союзе, что такое ЮНЕСКО, хотя Союз как член ООН там был и в ЮНЕСКО, но тем не менее, прошло почти 50 лет, наверное, если не больше, когда она реально стала памятником культурного наследия ЮНЕСКО. А так стояла она немножко на отшибе в таком предместье Звараче. И, собственно, есть такая легенда тоже, что церковь Святого Юра или Георгия Звенигорца на этом месте самом появилась благодаря тому, что это же район Соливарни, где-то за церковью было озеро. Какие-то постройки и какой-то домишко, туда все провалилось в какой-то момент. Вот, ну, завелось там какое-то чудище или чутьево, вот надо поставить на честь Змееборца храм. Хотя, конечно, скорее всего, сдвинулись пласты соляные. В свое время в этом районе регулярно маршейдеры и геодезисты измеряли оседание грунта, пока он еще там оседал из-за солепромысла. Ну, а действительно, прихожанами были работники соседней старой соливарни. И вот стояла церковь 15 века на этом месте. Потом, согласно там одним данным, а согласно там легендам, церковь сгорела, и неизвестно, она действительно сгорела, или это, может, татары тогда опять набегали, спали и сожгли. Но, тем не менее, остались отдельные срубы, части стен. И в 1656 году, это задокументированная дата, селе Надиево, это теперь Ивано-Франковская, бывшая Станиславская область, это не очень далеко, это примерно в полста километрах отсюда, построили новую церковь. Старую просто разобрали. И вроде бы дрогобычане выменяли на соль и заплатили, по крайней мере, могли солью заплатить. И привезли на вот это место, тут из двух церквей собрали ту, которую мы видим сейчас. Бытует такая легенда, ну, уже лет, наверное, полста, может, больше, что чумаки из Крыма привезли эту церковь, выменял на соль, но архитектура явно не и не крымская, и не восточно-украинская и так далее. На самом деле это типичная Бойковская церковь, это вот этот этнографический район Украины. Но единственное, что она сначала выглядела, ну, традиционно, как для того времени, 15 там век. Один купол практически трехгранный над центральной частью. Ну, минуло там лет 20 с небольшим. Другие каноны, другие мастера, другие мысли. Церковь перестраивают. Устанавливают луковичные формы, купола восьмигранные. Достраивают, я не знаю, как по-русски, такие боковые помещения с юга и севера, в которых стояли в одном хоругви или церковные, или иконы могли находиться дополнительно. Так называемые крылосы. Это маленькая такая пристройка к церкви. Но их уже венчают совсем маленькие, малюсенькие, тоже такие луковички. И тогда же чуть позже строят в 1673 году колокольню, которая уже, конечно, формы и купола, и самой постройки почти идентичны архитектуре церкви, потому что все должно было быть в комплексе. Но единственное, что вот обшивка гонтовая, это маленькие дощечки, которыми покрывают, как черепицы, только деревянные, их меняют. Когда раз в 30, раз в 50 лет нужно обшивку менять. На колокольне нужно менять вообще внешнюю всю обшивку, ставить новую на основу. А что касается основы, основа там чуть ли не 300 лет, это дубовая основа, фундамент и основа. Ну, церковь недавно в очередной раз там реставрировали церковь, и росписи чистили, реставрировали все, что уже после того, как вошла в список памятников ЮНЕСКО, требовались новые определенные охранные меры и прочее, и она вот так стоит. Так получилось, я пришел работать в Дрогобыльский краеведческий музей и пошел именно работать в этот отдел. Как раз при мне создавали это, ну, в светлой памяти директора, о покойниках не говорят ни хорошо, ни плохо, говорят правду. По латыни именно так это звучит. И он был комсомолец, он был коммунист, он был типовый советский директор. У меня с ним возникали часто конфликты и так далее. И вот этот коммунист, он убедил власть открыть в этих двух церквах, есть еще церкви Возвышения, отдел памятников деревянной архитектуры Дрогобыльского краеведческого музея. Это сейчас музей Дрогобыльщина. Если бы не он, неизвестно, что бы было. Потому что в 59-м году, когда закрыли, там масса каких-то и утвари, чего, не все передали по церквам, то есть многое пропало. Но сохранились росписи, сохранились иконы и так далее. И вот открыли тогда отдел музея. Это все продержалось до начала 90-х. Ну, мы все понимаем, когда вот независимость и так далее, это определенный момент революционности, волна такая сложная. Ну и началась борьба за то, что отдайте. Тогда отдали ряд храмов. Причем не просто храмов. Есть же не совсем памятник. Просто деревянных храмов, которые были памятники. Иконы старые. Росписи. Так тут же там нет фрагмента там. Масляной краской. Но просто пропали. Потом еще были случаи, когда церкви горели. И говорят, мы знаем, почему горели. Потому что так проще, церковь сгорела, а потом каким-то образом через границу переедут там старые псалтири или там иконы. И тут началась война. Чего тут только не орали. Какими яблоками гнилыми так у сотрудников не бросали. Но нашлось пара священников. Сказали, не надо. И надо подумать. И все-таки сохранить церковь как памятник. В 29-м году был издан путеводитель Мстиславом Силуевского по Дрогобычу, где в обеих деревянных церквах было сказано, что если бы они на то время были в Швеции, их бы перевезли в Скансен. Тогда только там был музей под открытым небом. Тогда это была территория Польши. Оккупированная территория Западной Украины, как угодно называем. Начало 20-х годов. Греко-католические церкви, это не костел. Тем не менее, богослужение решили проводить только в теплое время года, в теплую пору, три раза в год. На Пасху, Троицу и 6 мая в Юра и 27, по-моему, сентября в Возвышение. Именно потому, что памятник. Так если тогда в этой буржуазной, повоенной Польше, которая только вот незадолго как вообще появилась на карте как независимое опять государство, и тут в 90-х годах давайте отдадим. Вот синагогу отдали общине. Но община нашла спонсора, не сохранились тексты молитвы, так законсервировали все и ничего не дописали. Нет, евреи не такие умные. Умные те дрогобычане, которые сохранили эту церковь. Потому что мы можем говорить о многих других памятниках, других храмах, но если говорить о более культурности и о главном триединстве Драгобыч, без церкви Юра, костела Варфоломея и синагоги на сегодняшний день нет этой многокультурности Драгобыча. А эта церковь, она еще так выглядит красивая женщина. Она потому красива, что она умеет себя показать с разной стороны, по-разному, в любом освящении и в разном освящении. Она каждый раз другая. Вот эта церковь может выглядеть 4 раза, 5 раз в день совершенно иной. От освящения, от оттененности и затененности, от времени года. Был такой фотограф Бертольд Шенкельбах, один из самых знаменитых. Это тот, у которого Шульц брал эти пластины для своих клишевер. Долго думали, что вообще ничего не сохранилось, но в Нью-Йорке нашлись его работы. Так вот, очень тиражированная, известная его фотография одна, черно-белая фотография на стеклянной пластине. Церковь Юра зимою. Зимой Шенкельбах ее сфотографировал. Она там фантастически просто выглядит. И это уже заезженная метафора, характеристика церкви, что поэма в дереве. Мне 2 года назад понравилось, как вианистка Александра Нава из Польши сказала, это все-таки соната в дереве. И я по-другому сфотографировал эту церковь. У меня с этой церковью масса таких личных каких-то корреспонденций. Когда я начал работать, приехал светлой памяти Григорий Никонович Логан. Но это глыба, это безграничный вида космос в исследовании архитектуры и так далее. Это человек, у которого, кстати, был большой архив деревянных кинас, которые были на Волыне. У него были церкви, которых не стало там и так далее. И он после войны начал опять вот возвращать память о памятниках вот этой части, тогда не мог. И он тогда к этому привлек Людмилу Семеновну Миряеву, которая и докторскую защитила, и исследовала росписи Драгобыча, в частности, церкви Юра. Я даже помогал фотографу для ее монографии, которая тогда не вышла. Потом она вышла уже во Франции. Помню, в 92-м году приехали уцелевшие евреи из Израиля, Аргентины, Австрии и прочее. А жили они в Трусковце, ну, надо экскурсию. Ну и мы мимо церкви едем. И тут мне говорят, стоп, можно такой пожилой человек, куда мы едем? Мы тут не были 60 лет, надо остановиться, почему вы нам об этом не рассказали? Это же наш памятник. И теперь, ну просто, Драгобыч представить просто без церкви Юра невозможно.
А вот про росписи там, вот эти росписи
на дереве,
да. Какого времени?
Значит, росписи, да, но я вот скажу, что в свое время, тут у нас много лет, в университете философы проводили философскую конференцию «Люди на гуманизм и толеранция», там еще чего-то, ну, то есть человек, гуманизм и еще что-то. Были такие конференции. Ну, и часто меня просили там город показать. Пришла это одна из первых конференций, пришли мы в церковь Юра. Ну, я рассказывать стал там, чего, как, вот про эти росписи, росписи в нефе, в центральной части, это росписи 17 века, автор Стефан Малер-Медицкий, художник, который по происхождению из села Медика, это на границе Украины с Польшей, и там тоже можно детализировать, можно много говорить. В этой компании тогда был молодой начинающий, а теперь это светило искусствоведения не только Андрей Пучков, из Киева. И когда я стал показывать и говорить о страшном суде, Лест и Герих по-немецки, Жижмал по-французски, он говорит, слушай, а ты не хочешь ли написать? Я написал статью, вообще не пишу статей, опубликовал у него тогда какой-то сборник, а называлась статья дословно, «Дещо незвична эсхатология Драгобыцкой церкви святого Юра». Несколько необычная эсхатология в этом храме, потому что там очень четко вот этот моральный кодекс на 17-й, начало 18 века, во всех церквах практически писали. И если это авторские работы, был канон просто, что это кодекс. А художник уже мог какие-то вариации. Вот Медицкий тут сделал очень четко. В аду только в 3 сценах есть мужская фигура. пьяница, которого черт за ноги вниз головой тащит. Чуть ниже нарисована пара в процессе совокупления, седьмой грех. И такая же пара, только почему-то, какая-то телега, почти как вот сегодня. Такая вот фура. Вот они тоже, они просто там, у них коэтус прямо на этой телеге. Но это же 17 век. И это церковь. Я понимаю, когда там какой-нибудь босс, какой-нибудь западный бог, но это на полотнах. А тут вот вам кодекс, вот вам седьмая заповедь.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва», «Драгубыч», «Полтора города», «Две церкви». Рассказывал историк и переводчик Леонид Гольдберг. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.